Доброе утро, дорогие коллеги. Я поздравляю вас с очередной конференцией, которая проходит в городе Киеве. Я вижу очень много новых лиц, и я так понимаю, что мне, наверное, придется представляться, потому что меня тут 2 года не было. И за это время сообщество как-то сильно разрослось. И есть знакомые лица тех людей, которых я очень рада видеть, и очень рада этим встречам. А есть совершенно новые люди, которыми я не знакома, но я думаю, что это прекрасно, что сообщество растет. Но мне надо как-то, наверное, несколько слов сказать, кто я, потому что вот мы сейчас даже с Аллой Поверенной шли по коридору, она говорит, ты знаешь, говорит, идем, мы вот никто. Ну, вот так вот иногда некоторые знают, кто мы, а вот некоторые даже и не знают. Вот, давай, в общем, надо будет как-то немножечко, чуть-чуть сказать. Меня зовут Елена Колесиевская, я приехала из Москвы. Собственно говоря, я так понимаю, что у вас вчера Алла Поверенова и Володя Кулешов читали лекцию про всякие этапы становления гештальт-терапии и развития гештальт-сообщества. Но я думаю, что стоит сказать, что это сообщество мы начинали развивать вместе. Это все началось в 96-м году, когда я познакомилась в Бельгии с Александром Маховиковым, и как-то в то время уже на Украине было много подготовлено каких-то идей, возможностей, была большая мотивация для того, чтобы создать какие-то программы по подготовке в области гештальт-терапии. И вот эта удачная наша встреча с Сашей Маховиковым в Бельгии как-то определила этот вопрос. Мы с Данилой Хловым приехали и начали тогда первую группу, потом вторую группу. Из этих двух групп потом образовалась та тренерская группа, которая уже 17 лет существует в городе Одессе. И первые программы, они собирали людей из очень разных регионов Украины. Мы тогда, ну, в общем, начинали, мы все были какие-то молодые, очень полные энтузиазма, азарта, и очень хотелось все это как-то сделать хорошо, и я очень рада тому, что, в общем-то, этот энтузиазм сохраняется до сих пор. Сейчас, конечно, в это включилось большое количество людей из разных стран, и тут международные проекты, и тут программы, которые объединяют людей, которые объединены из российского, украинского, белорусского сообщества, из сообщества Казахстана, которое тоже сейчас активно развивается. Есть люди из Прибалтики, есть люди, работающие за рубежом, и тут международные проекты. Я думаю, что вы знаете про эти проекты. Это Жан-Мари Рабин, Джанни Франчетти, Маргарита Спартьёва Лоб и другие люди. То есть сообщество развивается. Вот сейчас я буквально вот день назад закончилась конференция АРКИ. Это была конференция Ассоциации русскоязычных гештальт-институтов, которая объединяла первые 4 гештальт-института России, которые в свое время мы создавали, ну, как бы под эгидой ЕАГТ. И это, в общем, больше 25 лет мы знаем друг друга, и больше 25 лет развиваем разные идеи. Сейчас стало уже понятно, что, ну, не настолько важно разница каких-то идей и подходов и взглядов, сколько важны отношения людей, которые совершенно не зависят от, слава Богу, нашей какой-то странной геополитики. Очень бы хотелось, чтобы, ну, вот, это сообщество Украины, в котором, ну, как-то я чувствую себя своей, родной, человеком, который стоял у истоков, как-то развивалось, и наши тренерские связи, наши человеческие отношения, они как-то продолжают существовать, развиваться, и, ну, благодаря этому подрастают какие-то новые поколения психотерапевтов в разных странах, мы объединяемся, делаем международные проекты, программы, интенсивы и так далее. Поэтому я думаю, что, ну, то, что мы можем сделать в плане, ну, какого-то содружества, сотворчества и возможности как-то развивать сообщество как некоторую единую какую-то систему, пусть она там по бумагам разделена на какие-то региональные, национальные подразделения, но все равно есть какая-то общая идеология, общая философия, общая программа, общие стандарты, ощущение как того, что мы как-то все-таки мы движемся вместе. Я понимаю, что возникают различия, и эти различия прекрасны. Вот совсем недавно на нашем московском профсовете, на тренерском сборе, как-то удалось утвердить многолетний ожидаемый проект, ну, который, наверное, ну, в каком-то смысле является программой четвертой уже ступени, то есть это, по сути дела, повышение квалификации в области преподавания гештальт терапии. То есть эта программа называется «Методология преподавания гештальт-терапии», которую ведут ведущие тренеры, имеющие большой опыт выпуска разных программ, и группа, в которую соберутся люди, которые уже ведут эти программы. То есть это начинающие тренеры, тренеры-стажеры, ассоциированные тренеры, те, кто ведет обучающие проекты специализации, для того, чтобы услышать многообразие вот наших авторских взглядов. Я как-то очень желаю удачи этому нашему проекту. Надеюсь, что этот проект будет, ну, не ограничен только рамками России, ну и что, возможно, что этот проект будет развиваться где-то еще и в других местах, и у вас, возможно, тоже. Ну и даже в следующих проектах мы будем как-то объединять наши усилия, перемешиваться. Не будем делиться по национальному признаку, в общем. Поэтому мне как-то очень важно, что этот проект начался, что как-то сообщество развивается, и кому-то еще что-то интересно. Ну, собственно, моя лекция, она, собственно, и посвящена тому, что такое философия творчества в гештальт-терапии. Мне кажется, что мы живем в очень непростые и смутные времена. В то время, когда с творчеством как-то стало не очень хорошо. Почему? Потому что, когда, например, я разговариваю с людьми, и говорю, что вообще-то гештальт-подход – это постоянный экзистенциальный вызов встречи с неопределенностью. Встреча с неопределенностью вызывает тревогу, это всегда что-то новое. Люди начинают поглядывать на меня с некоторой неприязнью и говорят, мы уже так устали от встречи с новым, хочется быть какой-то определенности, какой-то...
Как,
безопасности, какой-то стабильности. В общем, это новое уже порядком поднадоело. И я бы хотела сказать, сейчас мне надо немножко приостановиться, чтобы так вот очень быстро не говорить, иначе вся чувствительность уходит, ведь, в общем, установлено, что если мы говорим медленно, то у нас восстанавливается чувствительность, а если мы что-то очень быстро пытаемся что-то понять, говорить, где-то очень быстро пробегать, то мы выигрываем, ну, в плане ориентации в смысловом поле, ну, в поле понимания, да, такой общей ориентировки, но совершенно теряем чувствительность. И с этой точки зрения мне, конечно, очень хочется, чтобы мы эту чувствительность не теряли. И если речь идет о творчестве, в особенности, ну, в той области, которой мы все занимаемся, в области гештальт-терапии, то как-то чувствительность, чтобы точно терять нельзя. А живем мы точно в какие-то смутные и очень странные времена, когда, ну, многое повторяется. Вот в свое время психоанализ, он попытался создать структуру, структуру адаптации к реальности. И, собственно говоря, когда создавался психоанализ, он венчал собой некоторый конец эпохи, где более-менее в обществе все было стабильно, а потом начались революции, войны, всякие смены режимов. В общем, весь 20 век, да и, в общем-то, начало 21 века, просто мы уже находимся больше 100 лет в ситуации постоянно меняющейся реальности. И, ну, у меня такая концепция, что, ну, версия, гипотеза, мнение, как хотите, что психоанализ в каком-то смысле хотел удержать какую-то стабильность мира. Но то, что сейчас развивается гештальт-терапия, так активно она развивается, и развивается везде, во всех странах, потому что все это охватывает не только наше пространство, все эти изменения социальной среды, в которой мы живем, это охватывает изменения социальной среды всего мира. Мир очень сильно сейчас меняется. Вот в этом году было 100 лет со дня рождения Ильи Пригожина, того человека, который, по сути дела, получил Нобелевскую премию за открытие, которое внесло очень сильное изменение вообще в понимании реальности. И он говорил про то, что когда какие-то системы развиваются, они развиваются нелинейно. В развитии больших систем всегда существуют такие флуктуации, в особенности, когда много очень факторов сходится в одном месте, и можно произвести очень разную интеграцию этих факторов, в какую-то единую картинку реальности. Возникает какая-то флуктуация, возникают точки бифуркации, то есть система начинает дрожать. И эти точки бифуркации, они означают определенные моменты в жизни больших систем, когда индивидуальный какой-то выбор или влияние какого-то фактора может повлиять на даже небольшого какого-то фактора, в общем, изменить движение всей этой системы. То есть эта точка бифуркации означает многовекторность возможностей изменений в ситуации такой пограничной реальности. А мы как раз живем в такой ситуации. И если немножко вспомнить теорию гештальт-терапии, селф-процесс, то селф-процесс, селф-процесс каждого из нас принадлежит полю, то есть мы говорим про власть ситуации. Но когда мы говорим про селф-процесс, у нас всегда сохраняется некоторая эго-функция, она абсолютно персональна, индивидуально, уникальна. И это индивидуальная сила в поле. И с этой точки зрения, несмотря на опору на теорию поля Курта-Левина, если соединить эту теорию поля Курта-Левина и идеи Ильи Пригожина, то мы понимаем следующую вещь, что в ситуации существования в пограничной, многофакторной реальности, в постоянно меняющемся мире, в ситуации существования огромного количества созависимых систем, которые влияют, к сожалению, не только на общество, но и на формирование и развитие сообществ. В этой ситуации ваши отдельные влияния, ваши какие-то отдельные творческие мысли могут изменять эту систему. Эго, функция эго – это персональная сила в поле, которая не делает нас винтиками, позволяет нам не быть флюгерами на ветру. И не только быть проводниками каких-то процессов, которые, в общем, предрасполагают к тому, чтобы мы были проводниками процессов поля, но также позволяют развивать некоторую надситуативную активность, которая делает возможным иное развитие системы, то есть вносит какие-то другие вектора, вносит какие-то другие возможности в развитие этих обществ, сообществ. Когда я говорю про то, что будущее за группами, я точно имею в виду именно это. Потому что когда, допустим, там собираются большие толпы людей, там митинги какие-то, пресс-конференции там где-то, непонятно где, огромные толпы людей, там невозможно поговорить, там невозможно встретиться глазами. А любопытный есть фактор, такой установленный уже, я не знаю, где-то описано или не описано, честно говоря, не знаю, но, по крайней мере, установленный точно уже и многократно, это то, что группа средних размеров, она отражает все тенденции, которые есть в обществе и уж точно в сообществе. Это знаменитое королевство, эта игра в королевство, которую придумал Даниил Кломов, она очень легко позволяет в этом убедиться. Тогда, когда мы встречаемся, я эту игру много лет, лет 20 провожу в очень разных сообществах, и мне люди говорят, мы же такие гуманистически настроенные, либерально настроенные люди, со всякими ценностями, психологи, интеллигентные люди. Мы сделаем прекрасный мир, мы создадим мир, в котором можно жить, тут же нет никаких политиков, которые будут влиять на это. Мы делаем. Проходит 2,5 часа, и люди с ужасом убеждаются, что они создали тот мир, в котором живут. Тот же самый мир. Никаких ни политиков, ни губернаторов, ни президентов, никого не было. Были только эти все прекрасные люди, которые хотели сделать как лучше, но они сделали как всегда. И с ужасом говоря про то, что вот в этих точках выборов, а когда вот были эти экзистенциальные выборы, и когда нужно было совершать поступок, а поступок — это действие, которое совершается, ну, как некоторый ответ на вызов в результате конфликта мотивов, вот очень многие выборы оказываются утраченными. От них отказываются, их куда-то передают право на собственный выбор. Или выбор делается в сторону чего-то привычного, стабильного, понятного. И таким образом мы воссоздаем тот же самый мир, против которого мы пытаемся как-то протестовать, и в котором, как говорят, ну, хочется жить как-то по-другому, лучше и так далее. Вот пока что я не видела ни одной группы за все свои годы создания этих королевств, которое бы не воспроизвело всех тенденций, которые есть в обществах и в профессиональных сообществах. То есть мы есть часть этого поля. И одновременно у каждого из нас есть вот эта эко-функция, которая позволяет развивать надситуативную активность, то есть, ну, говоря таким языком экзистенциального анализа, экзистенциальной терапии, ну, как бы производить некоторую самотрансценденцию, понимаете, то есть выход в некоторую метапозицию, возможность как бы посмотреть со стороны на все, что происходит, и сделать какой-то собственный личный выбор. Наша ситуативная активность подразумевает то, что мы идем иногда на некоторый риск, благодаря тому, что вот есть некоторая впечатленность, вызванная выразительностью форм, к которым мы оказываемся очень чувствительны, и если находятся люди, которые берут на себя риск на основании этой своей впечатленности жить, они могут делать вот такие собственные выборы, которые меняют жизнь больших систем. Я думаю, что это не сказка, это не романтика, потому что это огромная работа и это огромное усилие. Усилие, которое подразумевает не только то, что я делаю какой-то выбор, бросая вызов каким-то, ну, скажем так, диспозициям поля, а моей задачей является оглядеться вокруг и вступить в диалог с теми, кто тоже это видит, кто тоже готов смотреть на все это, немножечко поднявшись над этой ситуацией, делая какое-то усилие. Это время, когда мы можем опираться на какие-то новые взгляды, которые могут быть обнаружены только в диалоге, в создании каких-то новых отношений и новых команд, то есть тех людей, которые готовы оставаться в одиночестве, быть не очень признанными и принятыми вначале, которые готовы пожертвовать вот этой безопасностью принадлежности к большим созависимым системам, долгое время живущим вне творчества, где повторяются и повторяются одни и те же вещи, ну просто потому что так безопаснее, так стабильнее, так проще и так далее. Но если получается установить диалог, установить контакт с глазами, остаться в этих глазах, образуются мосты, по которым можно ходить друг к другу, обмениваться какими-то впечатлениями, мнениями и, ну, как-то разговаривать про эту впечатленность выразительностью тех ситуаций, которые производят на нас впечатление. Знаете, вот есть самый главный принцип диагностики в гештальт-терапии. Позвольте очевидному произвести на вас впечатление. Но нужно еще одно усилие. Это пойти на риск на основании этой впечатленности жить, воспринимая выразительность этих форм. Ну, собственно говоря, вот это такое вот вступление, которое связано с тем, что я желаю всему нашему огромному сообществу профессиональному как-то быть чувствительными к тому, что происходит в мире, и психотерапевты, они занимаются даже больше, чем политикой. Потому что политика, она как-то вроде бы обращена просто к человеку вообще, или к каким-то человеческим сообществам. А гештальт-терапия, она заинтересована в развитии конкретных людей, как поддержке развития конкретного человека. Потому что ну, у нас достаточно долгое время, в 20 веке, когда начались огромные изменения в обществе, социальное давление было настолько большим, что идеология вытеснила философию. И в этом отношении нам надо как-то восстанавливать возможность, как-то право каждого человека иметь свою личную философию и понимать, что никуда при этом не девается желание жить, в общем-то, в безопасной среде, чувствовать принадлежность, связанность с другими людьми, ощущение возможности образовывать какие-то команды, привязанность, делать какие-то общие вещи. Но для того, чтобы в этот момент решались какие-то творческие задачи, нужно понимать очень важную вещь, что это очень большой риск противодействовать чему-то, что уже было. Но то, что в свое время было хорошим творческим приспособлением, в настоящий момент этим творческим приспособлением уже не является. То есть вот этот вот момент, связанный с риском жизни в ситуации неопределенности, он связан с очень большим экзистенциальным вызовом. Потому что если мы смотрим, если мы смотрим в прошлое, то мы выбираем неизменность. И встречаемся с виной за нереализованные возможности. А если мы смотрим в будущее, то мы выбираем неизвестность. И встречаемся с неопределенностью, и встречаемся с тревогой. В принципе, возникновение гештальт-терапии само по себе уже было освобождением. Потому что была всегда извечная дилемма – адаптация или развитие? Какую цель мы преследуем? И в этом отношении вот, развитие гештальт-подхода в диалоге с психоанализом из недр экзистенциальной философии, гештальт-психологии как новой методологической, психологической парадигмы, восточных практик и различных меняющихся теорий социальных коммуникаций, развитие гештальт-подхода начиналось на очень нестабильном социальном фоне. И действительно, общество, которое было стабильным, оно интенсивно менялось. И эти изменения, они начались задолго до возникновения понятия гештальт-терапии. И было несколько революций, мировые войны, нацистское движение, и ужас говорить то, что думаешь. И приспособление к изменениям оказывалось жизненно важным. Свобода, ценность личного мнения, вольнодумство, преодоление стереотипов, все эти идеи конфронтировались с простой идеей выживания. То есть гештальт-терапия рождалась на таком фоне, на котором творчество практически было запрещено. Сама по себе идея адаптации – это не плохая идея и не хорошая идея, это просто идея. Безусловно, мы должны адаптироваться. То есть что такое адаптироваться? То есть соотносить свои возможности и потребности с реалиями окружающей действительности и принимать хорошие и здравые решения, сообразные тому, что возможно в данной среде. Но если эта идея адаптации оказывается помещена в определенный исторический контекст, то эта идея себя дискредитирует тем, что она унифицирует людей. Она создает иллюзию возможности управлять этими людьми. И в одной из своих статей я писала о выбранной дезадаптации. То есть тогда, когда человек умеет, может хорошо адаптироваться, просто не хочет. То есть не хочет идентифицироваться с той группой, которую для себя не считает референтной. И вообще вся история развития гештальт-терапии – это путь непростого и зачастую очень болезненного культурного творчества в сильно меняющейся политической и социальной среде. Это история принятия самостоятельных решений. Это постоянное пребывание между вызовом и соблазном. Ну, в общем, мне очень нравится фраза, которую в свое время сказал Стивен Шон. Он сказал, что творчество – это не рисование цветными карандашами, это способность перекинуть свое сердце через барьер. И когда гештальт-терапия поставила в центр идею ценности отдельной части человеческой жизни, уникальности для конкретного человека, его социальной, культурной, национальной, семейной ситуации, его личной философии, то это была революция, потому что это была поддержка развития. Развитие не человека вообще, а конкретного человека. И поэтому мне кажется, что все научные исследования в гештальт-терапии возможны только в терминологическом поле. То есть когда мы рассматриваем какую-то суть явления. когда мы рассматриваем не какие-то тенденции, тенденции мы можем рассматривать в группах, а дальше эти тенденции, когда мы их рассматриваем в группах, и в группах рождаются некоторые фигуры, которые производят на нас впечатление, мы подбрасываем эти фигуры как бы вверх, и они растекаются в группах по ручейкам, в сердца отдельных людей, в их конкретные персональные жизни, рождая конкретные индивидуальные уникальные авторские отклики. И когда эти авторские отклики снова собираются в общем поле, рождаются новые фигуры, и так рождается творчество. И это суть групповой динамики. Когда мы что-то подбрасываем, оно растекается и собирается снова из уникальных, разнообразных авторских человеческих ответов. Вот, идея, то есть, собственно говоря, человек сейчас оказывается вот на этом нестабильном фоне. Фигуры гораздо более стабильны, чем та среда, в которой происходит его жизнь. Если мы будем бесконечно адаптироваться к среде, мы сломаемся, понимаете? То мы в одно надо будет верить, то в другое надо будет верить, то одно предавать, то другое предавать. Вот я уже в разных своих лекциях говорила, что на протяжении 1,5 столетий стала обрываться связь поколений, потому что есть прадед, дед, отец, сын и внук, и связи между ними. И вот, собственно говоря, передача ценностей, она происходит во многом по мужской линии через отношения мужчин. Это то, что в какой-то момент сильно стало менять мужскую идентичность, разрыв этих связей, когда люди попадали в экзистенциальный вакуум, не имея возможности передать свои ценности следующему поколению. Вот если мы все эти 4 черточки соединим вместе, если люди сохранят какую-то возможность для риска и мужества жить, передавая какие-то свои ценности, наше сообщество сохранит какую-то память о том, как оно рождалось, как оно развивалось, какие этапы проходило, с уважением к тому новому, что развивается, но и с воспоминанием, и с каким-то почитанием и благодарностью к тому, откуда все развивалось, и с пониманием того, в какой среде все это развивалось, тогда мы сможем сохранить какие-то общие ценности и основные какие-то философские принципы гештальт-подхода. Это реализм, релятивизм и диалектика. Реализм – это просто, когда мы имеем дело с тем, что есть. Релятивизм – это то, что мы разные, и в нашей точке зрения на это общее, что есть, абсолютно разные, авторские. Поэтому прав много, а истина очень относительна. А диалектика означает основу терапевтического мышления. Потому что, когда мы смотрим на что-то очень выпуклое, мы сразу смотрим, куда качается маятник в другую сторону. Если человек сильно кричит о свободе, зачем он кричит? Шел бы по своим делам и делал бы, что ему нужно. Зачем кричать? Нет, он кричит об этой свободе, значит, наверное, от чего-то зависит. Если люди очень сильно кричат о добре, но никто не сделал столько зла на земле, кто те, кто кричал, что должны быть свобода, равенство, братство и мир. Никто не пролил столько крови. Поэтому диалектика нам очень важна. Понимание того, что мы живем, в общем-то, в такой многомерной реальности, и что вообще человек – это система отношений прежде всего с другими людьми, но и с самим собой тоже. То есть человек – это диалог. И внутри каждого из нас происходит некоторый диалог и выбор. Нормальный выбор человеческой личности всегда осуществляется как поступок в результате конфликта мотивов. Иначе мы перестаем быть людьми, которые ориентируются на этику. Мы становимся людьми, которые ориентируются на мораль, на что-то, что нам привносится извне. Когда я беру на себя смелость принимать какие-то свои собственные решения, я могу оказаться страшно неудобной, непринятой и даже изгнанной. И в этом плане мне очень важно сохранять контакт с теми людьми, которые тоже смотрят на эту реальность и тоже имеют свою точку зрения, имеют смелость ее выражать. В этом плане ценность диалога – это действительно возможность удержаться в отношениях, имея разные мнения, имея разные авторские концепции и взгляды на эту реальность. Личная философия – это всегда этический ответ, и это делает гештальт-терапию очень творческим подходом. Вот. Ну, когда мы говорим про то, что гештальт-терапия – это всегда встреча с новым, это всегда неопределенность, это экзистенциальный вызов неопределенности, Да, это правда, это так. То есть само по себе творческое приспособление – это усилие поиска в ситуации, где нет хорошего решения, в поисках хорошей формы. В поисках хорошей формы, а его нет, этого решения, непонятно, какая это форма. Но проблема в том, что когда нового становится очень много, это начинает восприниматься как насилие. Когда нового очень много, слишком много для человека, складывается впечатление, что этого хочет кто-то другой. Как будто меня насильно ставят в ситуацию адаптироваться к тем изменяющимся реалиям, к которым у меня уже не хватает сил и каких-то коммуникативных возможностей приспособиться. Поэтому нам нужно очень следить за тем, чтобы оставаться в диалоге, в каких-то коллегиальных отношениях и взаимодействиях. Почему я и говорю, что будущее за группами, чтобы можно было смотреть в глаза и разговаривать друг с другом, оставаться в отношениях, несмотря на несогласия и разницу мнений. Тревога – это всегда неизвестность. И тревога, она многолика, она принимает различные формы. И вопрос только в том, что мы можем сделать, чтобы возвратиться к цели Суфрица Пёрлса о том, что тревога есть остановленное возбуждение. Ведь тревожный человек, он запрещает себе действовать в своих интересах. Он не разрешает себе чувствовать возбуждение. Он избегает того, чтобы мир производил у него впечатление. Все, что кажется выразительным, впечатляющим, лучше останавливать, потому что включаться в это опасно. Зачем рисковать? Но психика, она рождается при встрече потребностей организма с возможностями окружающей среды. В свое время, примерно в одно и то же время, два разных человека, Алексей Николаевич Леонтьев и Пол Гудман, жившие в разных странах, но примерно в одно и то же время, они сформировали примерно один и тот же тезис. Рождение психики при встрече потребностей организма и напряжения организма с возможностями, реалиями и вызовами окружающей среды. То есть Пол Гудман, обращаясь к созданию человеческого опыта, писал, что внутри нас это биология, все, что снаружи, это география. И если мы приведем границу между ними, контактную границу, то мы получаем психологию. То есть психология встречается при встрече биологии с географией, внутренней и внешней среды. На этой границе рождается психика. Психология, то есть self-процесс, который является результатом работы эго-функции. То есть кривая контакта – это и есть та самая контактная граница, которая при каждом шаге работы эго-функции рождается при встрече потребностей организма с возможностями и вызовами среды. То есть эта контактная граница, кривая контакта, self-процесс описывает процесс создания опыта во времени. И, в общем-то, ученики Изидора Фрома, мы являемся учениками учеников Изидора Фрома, мы из этой школы. То есть они описывали кривую опыта через систему координат, где одна ось – это ось времени, а другая ось – это энергия селф-процесса, которая выражается в силе возбуждения, агрессии, спонтанности, произвольности, готовности как-то рисковать любопытством. И как бы все эти процессы поднимают человека и заставляют его идти вперед в свою жизнь, вопреки запрещающим интроектам: не трогай, не живи, не дыши, остановись, это опасно. Я лучше тебя знаю, куда надо двигаться. Вот. И когда мы говорим о творческом приспособлении, это означает, что жизнь человека становится его личной жизнью, только тогда, когда он способен выдерживать паузу между стимулом и реакцией, когда он принимает вызов находиться между страхом и любопытством. Потому что мы все время находимся в этой вилке между вызовом и соблазном уйти в страх. Вызовом идти в свою жизнь и соблазном уйти в прошлое, в привычные какие-то стереотипы. И качество жизни зависит от того, как мы используем эту паузу между стимулом и реакцией. Ролла Мэй, экзистенциальный терапевт, который всю жизнь называл себя психоаналитиком, а тем не менее все равно описывал экзистенциальные данности, писал, что человек – это пауза между стимулом и реакцией. И то, что есть человек, есть то, как именно он использует эту паузу. То есть если любопытство больше, чем страх, то мы начинаем искать. А если страх больше, чем любопытство, то мы начинаем идти в прошлое, повторять какие-то стереотипы, которые когда-то были творческими решениями, но уже перестали ими быть. И цель гештальт-терапии – это восстановление творческого приспособления, но это все, то, что я вам говорю, это какие-то азы теории, которые наверняка вам говорили в ваших базовых программах. Но изначально у меня была какая-то идея сказать какую-то умную лекцию по поводу того, как вообще там, что у нас в философии и творчестве. Но я подумала о том, что вообще-то весь мир состоит из очень разных кусочков. Он состоит из таких вот разных составных частей мозаики, кубиков, атомов, энергии. Он состоит из людей, геометрических форм, звуков. Он состоит из запахов, пения птиц, воспоминаний, наших надежд. Вот это все то, что собирается в какой-то уникальный причудливый узор, который мы можем назвать. Это моя жизнь. Это моя жизнь, которая, ну, возможно, как-то, возможно, передать ее как некоторую чувствительность к мелодии своего бытия. То есть, когда мы не... как бы предаем себя, то есть мы берем фальшивую ноту в подлинности собственного существования, то мы всегда чувствуем стыд, такой сквознячок на душе. Знаете, вот никто не может нас проверить, а мы понимаем, что мы в этот момент были не очень подлинны. Мы себя предали, мы были трусливы, малодушны. Никто не знал, что у нас нет, например, там, я не знаю, 100 долларов, которые просил нас, например, ну, для спасения там кого-то из своих близких, да, какой-то близкий человек. Мы говорили, а у меня нет, они есть. Ну, кто у меня болит в карманы, спросит, были они у меня или не были, а я после этого могу ночь не спать. Или, например, стоит старушка, например, вот не перевели ее через улицу, вот она стоит, а никого нету, а я бегу куда-то и не перевела. Я буду потом долго думать про эту старушку. Ведь никто же меня не осудит за то, что я не перевела ее через улицу. Никто же даже и не видел этого, только у меня в душе остается ощущение, что, ну, наверное, надо было поступить иначе. Если я хочу быть равной, аутентичной, я хочу быть равной самой себе. И в этом плане, ну, то, что мне хочется сказать, что, ну, просто поделиться какими-то моими словами, размышлениями, которые просто приходят в голову, когда я думаю про философию творчества. Вот, я в свое время написала стихотворение, даже опубликовала его в книжке, хочу его вам прочитать. Может быть, оно... сейчас как-то встать придется, но, может быть, нет, может быть, кто-то услышит в нем что-то свое. Как любим мы все, что от нас ускользает, чего не коснуться рукой. То, что в груди, оборвавшись, растает болью и светлой тоской. Капель дождя, перезвон хрустальный, радуги, светлый миг, запах осеннего леса и дальний, испуганный чайки крик. Слово любви, что в душе умирает, боли и счастье стон, прелесть улыбки, что вдруг проступает сквозь тяжелый утренний сон, флейты волшебные звуки, что скрыты замка глухой стеной, след на песке, равнодушно смытый пенной морской волной. Все, что отпустишь, послушно вернется, нежностью, грустью пленяя, где ты и кто ты. Оно отзовется эхом, тебя повторяя. То есть, ну, это очень давно написала, когда-то очень-очень давно. И, в общем-то, все это заставляло размышлять о том, что такое творчество. Потому что творчество – это всегда то, что ускользает, это то, что всегда единично, уникально, оно всегда актуально, оно всегда процесс, и это то, что рождается. Если там прожили люди, которые вот смотрят на картину и говорят, вот это творчество, но при этом они смотрят не на картину, а то, что написано под картиной, как называется эта картина, и спрашивают, а что же я должен чувствовать, глядя на эту картину? То есть где творчество? В картинных галереях или в том моменте, когда кисть художника касается холста, где оно? Или в том переживании, когда мы делимся своими впечатлениями от того, что мы увидели или услышали? Ну, в свое время я была очень сильно впечатлена стариками. Знаете, вот стариками, когда я начала ездить за границу, я была очень сильно впечатлена стариками, которые вылезали в белых костюмах из автобусов, которым было хорошо до 80, они смотрели мир. И это продлевало жизнь, потому что впечатление – это первый феномен. это то, что невозможно передать другому человеку. Я много раз убеждалась, когда я пыталась передать какие-то свои впечатления от какой-то поездки другим людям, я понимала, что меня не слушают. И я говорила, ладно, давайте разбирать подарки, поезжайте, посмотрите сами. Вот. А, то есть впечатленность есть способность уловить выразительность. Какую-то выразительность объекта. Это акт творчества, который точно продлевает человеческую жизнь. Это создает качественное проживание времени. Поэтому мне кажется, что эти замечательные старики, которые ездят по миру, они продлевают себе жизнь, создавая впечатленность как первый феномен. Создавая вот это вот через любопытство, вот это вот ощущение нового качественного проживания времени. И для того, чтобы что-то заметить, надо где-то оказаться, замедлиться. Потому что если я, например, вот понимаю, вот где-то сумасшедшие графики, работаю осенью, я однажды вот за эту осень остановилась посреди парка, который я пересекала на пути к метро. Я постояла 15 минут, наконец я заметила, что листья осенние пахнут. Я почувствовала запах осени, я вдруг остановилась. Я смогла что-то пережить. То есть для того, чтобы что-то пережить, надо где-то оказаться. Если вы смотрите какой-то город из окон экскурсионного автобуса, вы не можете сказать, что вы были в этом городе. Вы видели этот город. Но для того, чтобы возникл этот первый феномен впечатленности, надо замедлиться, остановиться и позволить себе побыть. Посидеть на скамейке над рекой, послушать запах земли, шум дождя, пение птиц, как будто немножко замерзнуть. Потом, может быть, выпить немножко глинтвейна в какой-то кафешке, согреться, снова пройтись по этому лесу, остановиться и почувствовать, что этот мир вокруг вас существует. И вы только маленькая частичка этого мира. То есть для того, что... И тогда вы можете сказать, я был в этом месте. Я там был. То есть вы дали время и возможность, чтобы возникло впечатление. Впечатление как ответ на выразительность огромного количества текущих форм. И с этой точки зрения творчество – это не создание чего-то всегда нового, а это возможность остановиться и дать чему-то проявиться. Дать себе возможность заметить ту выразительность форм, которая уже есть. Мир наполнен колоссальным количеством прекрасных людей, идей, форм, запахов, цветов. Всего того, что создано, но мы бежим так быстро, что не успеваем это заметить. И с этой точки зрения искусство, оно немножко более такая нарциссическая идея, стать творцом, демиургом, а творчество – это освоение того текущего процесса поля, которое состоит из движения выразительных форм. И позволение себе впечатляться этими выразительными формами и риск на основании этой впечатленности жить. Вот не знать и узнавать. Вот некоторых авторов спрашивают, ну и чем же закончится ваш роман? Вот кто-то снимает фильм, чем же закончится фильм? А автор говорит, или режиссер говорит, а я не знаю, мои герои живут своей жизнью. И, например, все хотят хэппи-энда. И вот под каким-то там снимается какой-то сериал, снимают последнюю серию хэппи-энд, кого-то там убили, он воскресает. Не верит публика, не верит. Какая-то есть в этом неправда. Не подлинность. Понимаете, приходится иногда убивать какого-то очень симпатичного главного героя ради сохранения подлинности, аутентичности, выразительности и ощущения того, что это действительно так. Потому что реальность, она не прощает игры с нею. Никогда не прощает. Она всегда нам возвращает по лбу и прямо между глаз. И это очень важно понимать, что... Ну, в каком-то смысле гештальт-терапевт – это тот снайпер, который смотрит в точку боли клиента, который приходит к нему и говорит приблизительно, не говоря эти слова, но говорит приблизительно следующее. Я очень хочу, чтобы ты увидел, узнал, почувствовал, кто я есть на самом деле. Распознал меня в моей уникальности, в моей конкретной боли. И я очень надеюсь, что этого не произойдет. Потому что я не хочу туда смотреть, туда больно смотреть, туда страшно смотреть. И в этом, понимаете, как бы творчество психотерапии, творчество гештальт-терапевта заключается в том, чтобы все время искать ту хорошую форму вот этого контакта, чтобы человек смог взяв нас за руку посмотреть в ту точку, куда смотреть одному очень страшно. И это, ну, наверное, какая-то невозможность гладить квадратную голову и говорить, что она круглая, да. И есть несколько высказываний прекрасных психотерапевтов, которые, ну, из два из которых мне точно хочется повторить. Одно из них принадлежит Карен Хорни, которая ее спросили, что такое психотерапия. Она говорит, это искусство реагирования на невысказанные послания. А когда психотерапевтов спросили, а почему же у вас получается? Мы же вроде все то же самое делаем, а у нас не получается. Он говорит, все очень просто, у меня есть глаза и уши, и я не боюсь. Вы понимаете, очень важно не бояться. Потому что в свое время, я помню, я приехала в какой-то город, честно говоря, уже не помню в какой, там была вообще большая дискуссия мужчин. Что вот, психотерапия, это не мужская профессия, что это вот такое вот сидишь на стуле, ля-ля, даже, в общем, стыдно сказать, в особенности из каких-то рабочих городов, что ну как же так, сын и внук там в кресле сидит, ля-ля, а вот кто-то там на заводе вкалывал, настоящий мужик и так далее, там в забой, в шахту ходил, там, не знаю, у станка стоял, там, ну не знаю, там, доказывал какие-нибудь там теоремы, я не знаю, ну все что угодно, да любые абсолютно свое общество, все что угодно. А тут какое-то говорение какое-то. Да нет. Я просто думаю, что психотерапия это философия такого, знаете, мужества. Мужество быть. То есть это не для трусов. Поэтому вполне мужская профессия. Ну и женская тоже, потому что женщинам же тоже хочется быть в этом мире, жить и как-то иметь право жить в соответствии со своими ценностями. И, в общем-то, ну, как-то не очень стыдишься того, что эти ценности есть. Сыграть не удается. Образ счастлив быть не может. Может быть счастлив только сам человек. И поэтому творчество парадоксально это смирение. Смирение с тем, что я есть та, кто есть. И каждый из вас есть тот, кто есть. Смиритесь с этим. И тогда вы сможете прожить свою собственную жизнь. Потому что если вы будете играть кого-то другого, образ счастлив быть не может. Образ всегда будет расколот с большой болью и стыдом. А счастлив или несчастлив может быть только человек. И точка жизни – это не всегда точка счастья и радости. Иногда это точка отвращения, точка ужаса, точка боли. Вот. Я пытаюсь понять, сколько у меня есть времени, и, похоже, у меня его совсем нету. Вот. Совсем у меня его нету. Я, конечно, не успела сказать вам и половины того, что я хотела вам сказать, но приходится заканчивать лекцию вот в этом месте, ставим многоточие и желаю вам успехов, творчества, счастья, азарта. В общем, я желаю вам не бояться. Не бояться на основании своей впечатленности жизни. И Витя Богаченко хотел сделать
Видно, не повлияло, по-моему. Спасибо. Спасибо.